Глава 72. Знаете, Глен Бейтман смотрел на Гранд-Джанкшен, купающийся в свете раннего утра. Я многие годы слышал выражение «это паршиво», но как-то не понимал, что же оно означает. Теперь, наконец, понял. Он опустил глаза на свой завтрак, состоящий из синтетических сосисок Morning Star Farms, и скорчил гримасу.
«Нет, это еще ничего», — с жаром возразил ему Ральф. «Тебе бы попробовать жрачку, которой кормили нас в армии».
Они сидели вокруг костра, разожженного Ларри часом раньше, в теплых куртках и перчатках. Пили по второй чашке кофе. Температура не превышала 35 градусов. Небо затянули серые облака. Коджак спал у самого костра. Еще чуть ближе и спалил бы шерсть.
«Я заморил червячка».
Глен поднялся.
«Дайте мне ваших бедных, ваших голодных. С другой стороны, просто дайте мне ваш мусор. Я его похороню».
Стив протянул ему бумажную тарелку и стаканчик.
«Ходьба — это что-то, верно, лысый? Готов спорить, в такой хорошей форме ты был лишь в глубокой молодости».
«Да, 70 лет назад»,
— добавил Ларри и рассмеялся.
«Стив, я никогда не был в такой форме», —
мрачно ответил Глен, собирая мусор и укладывая его в пластиковый мешок, который намеревался похоронить.
«Я никогда не хотел быть в такой форме. Но я ничего не имею против. После 50 лет непоколебимого агностицизма мне, похоже, предназначено следовать за Богом старой женщины-негритянки в челюсти смерти. Если такова моя судьба, значит, это моя судьба. Конец истории. Но я предпочитаю идти, а не ехать, если все закончится именно так. Ходьба занимает больше времени, следовательно, я проживу дольше, хотя бы на несколько дней. Извините меня, господа. Я должен устроить этим отбросам достойные похороны».
Они наблюдали, как он идет к краю лагеря с маленькой саперной лопаткой в руке. Этот «пеший тур по Колорадо и на запад», как обозвал его Глен, тяжелее всего давался именно Глену. Он был самым старым из них, на 12 лет старше Ральфа Брентнера. Однако следует отметить, что остальным, благодаря ему, шагалось легче. Он постоянно иронизировал, но мягко, и чувствовалось, что в душе у него царят мир и покой. А сам факт, что он мог идти день за днем, не просто производил впечатление, но, можно сказать, вдохновлял. Все-таки ему исполнилось 57, и Стив видел, как он растирал фаланги пальцев по утрам, морщась от боли.
«Сильно болит?»
— вчера спросил его Стив, примерно через час после того, как они двинулись в путь.
«Аспирин с этим справляется. Это артрит, знаешь ли, и все гораздо лучше, чем будет лет через 5-7. Но скажу тебе откровенно, Восточный Техас, я так далеко не заглядываю».
«Ты действительно думаешь, что он собирается нас убить?» И тут Глен Бейтман произнес необычную фразу.
«Я не убоюсь зла».
На том дискуссия и закончилась. Теперь они слушали, как он роет подмерзшую землю и клянет ее.
«Парень, что надо, да?» — спросил Ральф.
Ларри кивнул. «Да, я тоже так считаю».
«Я всегда думал, что эти профессора из колледжа — маменькины сынки, но этот точно не такой. Знаешь, что он сказал, когда я спросил, а почему он просто не выбрасывает это дерьмо в придорожный кювет?» «Сказал, что мы не должны снова начинать гадить. Сказал, что мы и так уже повторили многое из того, что следовало оставить в прошлом».
Коджак поднялся и побежал посмотреть, что там делает Глен. До них долетел голос социолога.
«А вот и ты, большая ленивая жаба. Я уже начал думать, что ты не сдвинешься с места. Хочешь, чтобы я похоронил и тебя?»
Ларри улыбнулся и снял с пояса шагомер. Он позаимствовал его в магазине спортивных товаров в Голдене. Устанавливаешь на нем длину шага и цепляешь к ремню, как рулетку плотника. Каждый вечер он записывал, сколько миль они прошли, на сложенный в несколько раз листок бумаги с оборванными уголками.
«Можно взглянуть на твою шпаргалку?» — спросил Стью.
«Конечно». Ларри протянул ему листок. Вверху было написано «От Болдера до Вегаса, 771 миля». Ниже следовало. Дата — 6 сентября. 28,1 мили. Всего пройдено 28,1. 7 сентября. 27,0. Всего пройдено 55,1 мили. 8 сентября. 26,5 мили. Всего пройдено 81,6. 9 сентября. 28,2 мили. Всего пройдено 109,8. 10 сентября. 27,9. Всего пройдено 137,7. 11 сентября. 29,1 мили. Всего пройдено 166,8. 12 сентября. 28,8. Всего пройдено 195,6. 13 сентября. 29,5. Всего пройдено 225,1. 14 сентября. 32 мили. Всего пройдено 257,1 мили. 15 сентября. 32,6. Всего пройдено 289,7. 16 сентября. 35,5. Всего пройдено 325,2. 17 сентября. 37,2 мили. Всего пройдено 362,4. Стью достал из бумажника обрывок бумаги и сделал какие-то подсчеты. «Что ж, мы идем быстрее, чем в начале, но нам еще осталось больше 400 миль. Черт, мы даже не прошли половину!» Ларри кивнул. «Идем быстрее, это точно. Потому что под гору. И Глен прав, знаешь ли. Чего нам торопиться? Этот парень прикончит нас, как только мы до него доберемся».
«Знаешь, я в это не верю», — покачал головой Ральф. «Мы можем умереть, то правда. Но едва ли все будет так просто. Матушка Абагейл не отправила бы нас туда только для того, чтобы нам всадили по пуле в лоб, и на этом все закончилось. Не отправила бы».
«Я не верю, что нас отправила именно она», — спокойно заметил Стью. Шагомер Ларри издал 4 щелчка, когда тот обнулил его. Стью забросал землей остатки костра. Маленькие утренние ритуалы продолжались. Они провели в дороге уже 12 дней, и Стью казалось, что дни эти растянутся до бесконечности. Глен, добродушно поругивающий еду, Ларри, записывающий на помятом листке пройденные мили и устанавливающий шагомер. Кто-то закапывает вчерашний мусор, кто-то забрасывает костер. Таков порядок, хороший порядок. Благодаря ему забываешь, к чему он ведет. И это хорошо. По утрам Фрэнни казалась очень далекой. Он ясно видел ее, но как-то далеко. Она напоминала фотографию в медальоне. А по вечерам, когда подступала темнота и по небу плыла луна, она становилась удивительно близкой. Такой близкой, что он, казалось, мог прикоснуться к ней. И тогда, разумеется, приходила боль. Именно в такие моменты его вера в матушку Абагейл слабела, и ему хотелось разбудить всех и сказать, что это пустая затея, что они взяли резиновые копья, чтобы сражаться со смертоносной ветряной мельницей, поэтому им лучше остановиться в следующем городе, найти мотоциклы и вернуться. Что лучше получить хоть немного света и любви, пока еще есть такая возможность, потому что очень скоро Флэг лишит их всего. Но подобные желания возникали у него ночью. А утром возвращалось ощущение, что они все делают правильно. Он задумчиво посмотрел на Ларри, гадая, а думает ли Ларри о своей Люсе поздним вечером? Грезит ли о ней? Хочет ли? Вернулся Глен в сопровождении Коджака, чуть морщась при каждом шаге.
«Поднимаем их, да, Коджак?»
Коджак завилял хвостом.
«Он говорит, Лас-Вегас или смерть? Пошли!»
По насыпи они поднялись на автостраду 70, теперь спускающуюся Гранд-Джанкшен, и начали отсчет пройденных миль этого дня. Во второй половине дня зарядил холодный дождь, проморозив их до костей и утопив разговор. Ларри шагал, погрузившись в себя, сунув руки в карманы. Сначала он думал о Гарольде Лаудере, на чей труп они наткнулись двумя днями ранее. У них вроде бы существовал негласный договор не говорить о Гарольде. Но потом его мысли сместились к человеку-волку. Они нашли человека-волка у самого тоннеля Эйзенхауэра. Здесь автомобили стояли чуть ли не вплотную друг к другу, и все пропитывал запах смерти. Человек-волк наполовину вывалился из Остина, одетый в обтягивающие джинсы с отворотами и шелковую, расшитую блестками ковбойку. Вокруг Остина лежало несколько убитых волков. Человек-волк сполз с переднего пассажирского сиденья Остина, и мертвый волк покоился на его груди. Руки человека-волка сжимали шею волка, а пасть волка в запекшейся крови находилась рядом с шеей человека-волка. Они попытались восстановить ход событий. Стая волков спускалась с гор, заметила одинокого человека и атаковала его. Человек-волк отстреливался, убил несколько волков, прежде чем укрылся в Остине, и через какое-то время голод заставил его покинуть свое убежище. Ларри не знал, не хотел знать. Но он видел, каким невероятно тощим стал человек-волк. Через неделю, наверное. Он ехал на запад, кем бы он ни был, собирался присоединиться к темному человеку, но Ларри никому бы не пожелал такой ужасной судьбы. Об этом он как-то поговорил со Стью через два дня после того, как они вышли из тоннеля, а человек-волк остался на другой стороне. «Почему стая волков так долго ждала на одном месте, Стью?» «Не знаю. Я хочу сказать... Если им хотелось поесть, разве они не могли найти еду?» «Думаю, могли». Эта жуткая загадка не давала Ларри покоя, но он понимал, что никогда не разгадает ее. Кем бы ни был этот человек-волк, мужества ему хватало. Голод и жажда в конце концов заставили его открыть пассажирскую дверь. Один из волков прыгнул на него и вырвал горло. Но и человек-волк задушил своего убийцу. Вчетвером они прошли тоннель Эйзенхауэра, связавшись веревкой. И в этой темноте Ларри сразу же вспомнился тоннель Линкольна. Только теперь его преследовала не Рита Блейкмур, а лицо человека-волка, застывшее в предсмертной гримасе, когда он и волк убивали друг друга. Волков послали, чтобы они убили того человека. Но эту слишком тревожную мысль не хотелось даже рассматривать. Он попытался... вытолкнуть из головы все связанное с человеком-волком и просто идти. Однако оказалось, что это далеко не просто. В тот вечер они встали лагерем за Алоумой, в непосредственной близости от границы штата Юта. Ужин состоял из найденных по пути продуктов и кипяченой воды, как, собственно, и все их трапезы. Они целиком и полностью следовали указанию матушки Абагейл.
«Идите в одежде, которая на вас. Ничего с собой не берите».
«В Юте будет куда хуже», — отметил Ральф. «Наверное, там нам действительно предстоит выяснить, присматривает ли за нами Господь. Нас ждет отрезок длиной более сотни миль не просто без единого города, но и без автозаправочных станций и кафе». Его такая перспектива определенно не радовала. «Вода?» — спросил Стью. Ральф пожал плечами. «Ее немного. Пожалуй, пора спать». Ларри последовал его примеру и забрался в спальник. Глен задержался у костра, чтобы выкурить трубку. У Стью оставалось несколько сигарет, и он достал одну. Какое-то время они молча курили.
«Долгий путь от Нью-Хэмпшира, верно, лысый?»
«Да, и до Техаса отсюда не докричишься».
Стью улыбнулся.
«Это точно. Не докричишься».
«Как я понимаю, ты сильно тоскуешь по Френ».
«Да, мне ее не достает. Я тревожусь о ней. Тревожусь о ребенке. С наступлением темноты становится хуже».
Глен выпустил струю дыма.
«Ты ничего не можешь изменить, Стюарт».
«Я знаю, но все равно тревожусь».
«Конечно».
Глен выбил трубку о камень.
«Прошлой ночью случилось что-то странное, Стью. Я весь день пытался понять, случилось ли оно наяву или во сне.
Что же?
Я проснулся ночью, и Коджак на что-то рычал. Думаю, уже после полуночи, потому что в костре остались одни угли. Коджак находился по другую сторону костра, его шерсть стояла дыбом. Я велел ему замолчать, но он даже не взглянул на меня. Смотрел куда-то вправо. И я подумал, а вдруг волки? С тех пор, как мы увидели парня, которого Ларри называет Человек-волк...
Да, зрелище не из приятных.
Но никаких волков. Я все хорошо рассмотрел. Коджак рычал на пустоту.
Что-то унюхал, ничего больше.
Да, но самая безумная часть еще впереди. Через пару минут я начал чувствовать... Ладно, нечто странное. Я чувствовал, будто над автострадой что-то зависло и разглядывает меня, разглядывает нас всех. Я чувствовал, что почти вижу это, надо только правильно прищуриться. Но я не хотел, потому что по ощущениям это был он, по ощущениям это был Флэг Стюарт.
Возможно, там ничего не было.
Я чувствовал, что было. И Коджак тоже.
Что ж, возможно, он каким-то образом наблюдает за нами. Что мы можем с этим поделать?
Ничего. Но мне это не нравится. Не нравится, что он может следить за нами, если так оно и было. Меня это пугает до смерти.
Стью докурил сигарету, затушил о камень, но не сдвинулся с места. Посмотрел на Коджака, который лежал у костра, глядя на них.
«Значит, Гарольд мертв», — нарушил он молчание.
«Да».
«Бессмысленная потеря. Смерть Сью и Ника. Его самого, думаю».
«Согласен».
Добавить было нечего. Они нашли Гарольда и его жалкую предсмертную декларацию через день после того, как миновали тоннель Эйзенхауэра. Он и Надин, похоже, воспользовались перевалом Лавленд, потому что рядом они увидели триумф Гарольда, точнее, его обломки. А, как правильно отметил Ральф, протащить через тоннель Эйзенхауэра что-нибудь больше красного детского воска не представлялось возможным. Стервятники сильно объели тело, но блокнот «Пермакавер» в целости и сохранности дожидался в сидельной сумке «Триумфа». Ствол пистолета так и остался у Гарольда во рту, словно гротескный леденец. И хотя хоронить труп они не стали, пистолет Стью вытащил. Медленно и осторожно. Видя, как эффективно темный человек уничтожил Гарольда, как небрежно отбросил его, едва он сыграл свою роль, Стью почувствовал, что его охватывает еще большая ненависть к Флэгу. У него создавалось ощущение, что они отправились в безумный детский крестовый поход, и пусть он и понимал, что они должны продолжать начатое, труп Гарольда с изломанной, раздувшейся ногой преследовал его так же, как застывшая гримаса Человека-волка преследовала Ларри. Он обнаружил, что хочет отплатить Флэгу за Гарольда, а не только за Ника и Сьюзан. Но все больше склонялся к тому, что такого шанса ему не выпадет.
«Но тебе лучше остерегаться», — мрачно думал он. «Тебе лучше остерегаться и не подпускать меня к себе, выродок, а не то я задушу тебя голыми руками».
Глен, поморщившись, встал.
«Пойду спать, Восточный Техас, и не проси меня остаться. Вечеринка кислая».
«Как твой артрит?»
Глен улыбнулся.
«Терпимо».
И захромал к своему спальнику. Стью подумал, что не следует доставать еще одну сигарету. Даже если бы он выкуривал в день по две или три, его запас иссяк бы к концу недели. Но достал и закурил. Нынешний вечер выдался не таким холодным, однако не вызывало сомнений, что в этих краях, расположенных достаточно высоко над уровнем моря, лето закончилось. От этой мысли ему взгрустнулось, поскольку он практически не сомневался, что следующего лета уже не увидит. Когда все началось, он то работал, то не работал на заводе, где изготавливали карманные калькуляторы, жил в маленьком городке под названием Арнет, свободное время проводил на заправочной станции Тексака Билли Хэмпскомба, слушая, как другие люди трындят об экономике, политике, тяжелых временах. Стью догадывался, что никто из них понятия не имел, что такое действительно тяжелые времена. Он докурил сигарету и бросил окурок в костер. Прошептал: «Держись, Фрэнни, девочка моя». Залез в спальник и во сне увидел, что что-то подлетело к их лагерю, как что-то злобно наблюдает за ними. Возможно, волк с человеческим интеллектом, или ворона, или ласка, крадущаяся на животе сквозь кусты. А может, что-то бестелесное, следящий глаз. «Я не убоюсь зла», — говорил Стью в своем сне. «Да, хотя я и иду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, никакого зла». Наконец кошмар ушел, и он крепко заснул. На следующее утро они вновь рано двинулись в дорогу. Приборчик Ларри деловито отщелкивал пройденные мили на пути по пологому западному склону к Юте. Вскоре после полудня Колорадо осталось за спиной. В тот вечер они встали лагерем к западу от города Харли-Доум, штат Юта. И впервые окружающая тишина показалась им давящей и гибельной. В тот вечер Ральф Бретнер заснул с мыслью: «Теперь мы на западе. Мы покинули свою территорию и ступили на его». В ту же ночь Ральфу приснился волк с единственным красным глазом, который вышел из пустоши, чтобы посмотреть на них. «Уходи», — сказал ему Ральф. «Уходи, мы не боимся. Совершенно не боимся тебя».